Итак, откроем Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов, откройте 6 глава, мы в 6 главе сейчас находимся. Первых 7 стихов. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали сейчас. Итак, тема нашей беседы сегодня – разрешение внутрицерковного конфликта. Мы уже с вами много воскресений подряд, начиная со второй главы Деяний апостолов, размышляли, вникали о том, как родилась церковь в Иерусалиме когда-то. И сразу же после того, когда церковь родилась, мы увидели сразу же яростную атаку на то, чтобы любыми средствами истребить ее, уничтожить, разрушить ее. И дьявол принимал самые, что ни есть, яростные атаки. Мы говорили о том, что прежде всего он начал с того, чтобы запугать ее, то есть силой извне запретить, запугать, физически уничтожить. Не получилось. Абсолютно. Чем больше теснили, чем больше пугали, тем больше в церкви проявлялось единство, доселе невидимое между народом Божьим, чудное взаимопонимание, взаимовыручка. Он тогда решил по-другому действовать. Он решил послать двух своих лазутчиков, это Анания и Сапфира, которые посредством обмана могли бы войти в церковь. Не получилось. Наоборот, после того, когда их разоблачили, наоборот, мы видим, в церкви в действительности возникло и воцарилось чудное богопочитание, благоговение, страх Господень наполнил сердца не только членов церкви, но и тех людей, которые видели, что произошло с этими двумя обманщиками, находящиеся в церкви. И вот теперь мы почитали следующая атака дьявольская на самих апостолов. Но ведь апостолы и раньше были объектом его атаки. Но здесь он совсем поменял тактику свою. На этот раз он попытался то, что не удалось ему сделать посредством угроз, запретов, физической расправы, чтобы они не проповедовали Евангелие. Помните, Петр когда-то сказал: «Ну, посудите сами, кого нам больше слушать, вас или Бога?» О, это не помогает. Тогда он пошел на очень хитрую тактику. Он попытался отвлечь апостолов от главной цели, от того, что было поручено им самим Богом. Он попытался загрузить апостолов какими-то другими второстепенными делами, не свойственными апостолам. То есть то, что им не было поручено. И в результате этого, если они будут заниматься тем, к чему они не призваны, то, что им не было поручено Богом, придет время, когда возникнет конфликт. И его же члены восстанут против них, против апостолов. То есть внутренним конфликтом как-то церковь разрушить. Разрушить единство, разрушить взаимопонимание. Так вот, давайте мы обратимся к тексту. Итак, мы прочитали об этом, этих шести, то есть семи стихах. И первое, на что я обращаю ваше внимание, конфликт вдовиц. Невероятно, но факт. В церкви, исполненной Духом Святым, в церкви, где пребывал Господь посредством Святого Духа, и вдруг недоразумение. В церкви, где находились не просто какие-то люди избранные, или что, а это люди, которые 3,5 года ходили со Христом, люди, которые были крещены Духом Святым и погружены в это служение, принятые от самого Господа Иисуса Христа, и вдруг ропот и недовольство. Разве может такое быть? Да, Боже. И где? Вы можете представить реакцию современных христиан? Какое разочарование постигло бы сегодня некоторых христиан? А мы-то верили этим людям. Да, а мы-то думали, что это честные люди. А ты посмотри, видишь, а денежки-то уплыли на сторону. А вдовицы-то оказались обиженными. То есть самая безобидная часть населения церкви – это вдовицы. Это те, на которых меньше всего обращают другие люди внимание. Это самые беззащитные члены церкви – вдовицы. И вдруг апостолы именно в этом направлении – так думали бы сегодняшние христиане, что именно они решили сыграть именно на том, что эти люди беззащитны, что на них никто слушать не будет. Именно так и сделали. А мы-то им верили. И вот огонь разгорается. Дьявол торжествует, да, наконец, то, что он хотел, он достиг. Он не мог этого достичь посредством угроз, посредством физического истребления. Но вот такая простая ситуация, казалось бы, все делается для дела Божия, для Его славы. И вдруг такое недовольство. Но посмотрите, как преждевременно злорадствует сатана. Он будет жестоко посрамлен. Немножечко позже мы поговорим об этом. С чего все началось? А началось с того, что церковь абсолютно доверяла апостолам. Абсолютное доверие. Смотрите, мы с вами уже говорили, они продавали свои имения, некоторые даже домы свои продавали, и они приносили и ложили к ногам апостолов. То есть полное доверие, то есть вся абсолютная финансовое дело, все полностью было возложено на апостолов. Они были не только духовными попечителями, но они были и финансовыми распорядителями церкви. И вдруг неожиданность пострадала самая незащищенная часть церкви, то есть вдовы. Когда возник конфликт? Заметьте еще одну очень важную деталь. Когда возник конфликт, недоразумение, конфликт возник сразу после того, когда был улажен конфликт в связи с тем, что Анания и Сапфира посредством обмана хотели получить то, чего они недостойны были. И они получили по заслугам. И вдруг после этого, когда Петр их разоблачил, когда была разоблачена их ложь и обман, и вдруг после этого вдруг оказывается, что сами апостолы как будто бы нечисты в этом отношении. Так что ж вы нас обманывали? Значит, Анания и Сапфира пострадали, как лжецы и обманщики, а сами, то вы чем занимаетесь? Вот как действует дьявол. Вот как он может перевернуть, изобразить, все извратить. Так вот, жалоба. Смотрите, здесь мы прочитали. Произошел ропот, недовольство. И вас не удивляет, что до сих пор церковь Иерусалимская была церковь полного и абсолютного единства и взаимопонимания. И вдруг в один какой-то момент маленькое недоразумение, и вдруг ропот. Вы таких людей не встречали? Которые сегодня вас превозносят, восхищаются вами, говорят, вы самые лучшие и тому подобное, но на другой же день эти же уста, которые льстили вам и говорили, и восхищались вами, при малейшем недоразумении тут же топчут вас в грязь, и говорят, что уж такой, как ты, авантюрист, мы такого не встречали. Вы не встречались с такими людьми? Вы счастливые люди, если вы не встречались. Я встречался, и притом не раз. И меня поражает это, что вот такое вдруг изменение мнений, ропот. И где? В церкви, где царило единство и взаимопонимание, полное доверие друг к другу. Так вот, как же это все получилось? Давайте мы посмотрим, кто были жалобщики. Кто эти люди были? И почему вдруг ропот произошел? Я глубоко уверен, что то, что произошло в Иерусалимской церкви, это не было каким-то специальным, нарочным, как мы говорим, следствием, что кто-то специально задался целью, чтобы на этом погреть руки. Абсолютно нету, потому что Писание об этом ничего не говорит. И я верю, что ученики, которые были распорядителями финансов Иерусалимской церкви, абсолютно честны в этом отношении. Значит, получилось нечто другое. Недоразумение. Получился недосмотр. Итак, смотрите. Из кого состояла церковь в Иерусалиме? Это очень важно. Церковь в Иерусалиме состояла из иудеев, живущих в Иерусалиме, которые имели свой акцент, который в действительности их разговор отличался от всех других акцентов. Помните, даже апостолов они обвинили и говорили, акцент твой выдает тебя, галилейский. И церковь в Иерусалиме состояла из евреев, эллинистов, то есть тех евреев, которые жили за пределами Палестины, которые приходили, скажем, часть из них пришла на поклонение в Иерусалим в день Пятидесятницы, и когда они услышали проповедь Петра, они здесь и остались. Да, они продавали свои имения, все, и они все жили, все находились здесь, в Иерусалимской церкви. И вот здесь-то интересная получается картина. Были ли эти жалобы обоснованы, мы не знаем. Но факт остается фактом. Бедным людям, эмигрантам, видите, Иерусалимская церковь тоже имела проблему эмигрантов. Только эти эмигранты были с других стран. Помните, 14 стран в Деянии святых апостолов мы находим, в день Пятидесятницы были в Иерусалиме, и они обратились к Господу, и они остались в Иерусалиме. Они говорили на греческом языке, в основном, эти люди. Иудеи и иерусалимские, они говорили на иудейском языке. То есть, они отличались. И вот бедные люди, они всегда склонны подозревать в несправедливом отношении к ним. Им всегда кажется, что их... И они терпят дискриминацию, им всегда кажется, что к ним относятся очень плохо, что к ним относятся очень несправедливо. Эллинисты, прибывшие в Иерусалим, они здесь остались. Но интересно, здесь не сказано, что вдовы из эллинистов голодали. Здесь не сказано, что им чего-то не додали. Но здесь сказано, пренебрегаемые были. Значит, это не то, что им не дали, не то, что они голодные пошли спать, и никто им ничего не помог. Нет, абсолютно. Им показалось, что к вдовам иерусалимским, те люди, которые раздавали пищу, им показалось, что к этим вдовам лучше относятся. Как одна сестра говорит, как вот эту сестру, то вы называете по имени, а как меня всегда по фамилии. Дискриминация. Так и здесь то же самое. О, это иудейские вдовы, это местные, это иерусалимские. Им особый почет. А нам, вдовам, пришедшим из другого края, видите ли, пренебрегают вот нами, не всегда поздороваются, не всегда и еще что-то скажут. И что, заметьте, у эллинистов возникла возможность пороптать. Знаете, для людей, которые любят недовольствовать, любят не роптать, всегда есть пища в любой церкви. Куда бы они ни пошли, они всегда найдут возможность, чтобы выразить свое недовольствие. Так вот, мы читаем, что не было между ними нуждающихся. Да я не придумал, смотрите, так написано. 34 стих 4. «И не было между ними никого нуждающегося». Так вот, бедные люди, точно так же, как и богатые люди, они склонны к зависти. Вы должны это понимать. Обычно всегда рисуют богатых людей, что они завистливы. У того дома у меня нету, у того лучшая машина у меня нету. То есть это только богатеи, они могут завидовать. А нищие люди, что им завидовать? Но оказывается, что зависть греха, она в такой же степени присущая и нищим, бедным, как и богатым. Потому что они с той же самой плоти. Вожделение так часто встречается среди бедных людей, как и среди богатых. Почему бы не попользоваться имуществом, которое имеют богатые? Почему бы не забрать у богатых и отдать нам, не имеющим? Мы же нищие, бедные, а у них избыток. Забрать нужно. Экспроприаторов экспроприировать. Помните, кто учился в советских школах? Так и это забрать. Зависть, вот это вожделение, желание попользоваться тем, что тебе не принадлежит. Люди не меняются. Они были такими и в первом веке, они и сегодня такие. Заметьте, кто в Америке постоянно жалуется на дискриминацию и несправедливость? Кто в Америке постоянно жалуется, что их детей обижают в школе, жалуется на полицию, она несправедлива, что она неправильно к ним относится, что она предвзято к этому населению относится. Эти люди жалуются на правительство, на учителей, на welfare, на SSI, на плохую медицину. То есть на все жалуются. Какова часть населения? Кто жалуется? Бедные люди. Они что, работы не имеют? Или еще что-то? Им всегда кажется, что к ним относятся несправедливо. Хорошо. А кто в церквах постоянно ропчет и жалуется? Это было и это есть. Люди, которые жертвенные, люди, которые посвятили себя на служение Господу, они никогда не жалуются, никогда не ропщут. Они всегда довольны, они всегда радостны, они всегда приветливы, они никогда не требуют какой-то отчетности. А люди, которые ничего не делают, которые палец о палец церкви не делают, эти люди всегда требуют отчетности, эти люди всегда требуют каких-то, понимаете, помощи и тому подобное. Они всегда обижаются, в этой церкви плохо, потому что в этой церкви за молодежь не беспокоятся, за бедных не беспокоятся, за тех не беспокоятся. А сами На йоту никакого участия в жизни церкви не принимает. И поэтому вместо того, чтобы этим вдовам благодарить Господа, потому что они ничто, ничего не вложили в Иерусалимскую церковь, никакой финансовой поддержки, люди, подобные Варнаве, богатые люди, продавали свои имения, ложили для чего? Чтобы кормить этих бедных людей. Они недовольствуют, ропот устроили. Вот откуда произошел ропот. Люди не меняются. Второе, на что обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали. Как разрешен был этот конфликт? Удивительным образом. Итак, конфликт. Цель, мечта, желание дьявола полностью осуществилось. Сейчас апостолы... Что начнут? Они начнут что? Ну, разбирать дело. Они сейчас вызовут этих вдов, они сейчас вызовут других людей, давай устраивать очные ставки. Справедливость искать. Это то, к чему дьявол толкал, то есть отвлечь апостолов от главной цели, и чтобы они погрязли вот этих вот несущественных каких-то разборках друг с другом, соединять, говорить, вникать и тому подобное. О, надо наказать людей, которые это сделают, сделают и тому подобное. То есть, чтобы они забыли то, что им повелел Христос. А что повелел Христос делать ученикам? Заниматься благотворительностью? Разбираться этими разборками церковными и тому подобное? Абсолютно нет. Так вот, апостолы сразу поняли, они же были исполнены Духа Святого. Фокус не пройдет. То, что ты задумал, дьявол, не пройдет. Рано начал ты торжествовать. Выход из положения есть в любом конфликте, в любой ситуации есть выход, притом библейский выход, евангельский выход, нечеловеческий выход. Случилось то, что даже, наверное, этой личности и на ум не приходило, какой выход придумают апостолы. Вернее, это не апостолы, это Господь действовал через апостолов. Так вот, благотворительность – очень хорошее дело. Благотворительность – нужное дело. Но слушайте, что говорят апостолы. Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, заниматься благотворительностью, то есть пищись о столах. Да, мы осознаем наше призвание возвещать Слово Божие. Попечение о столах или благотворительность не относится к тому делу, к которому призвал нас Господь. По сути дела, апостолы признали свою неспособность заниматься благотворительной деятельностью. Да, мы к этому не призваны. У нас совершенно другое направление, у нас совершенно другая цель. Заметьте, ни единого слова апостолы не говорят в свою защиту. Ну, например, апостолы могли бы сказать, ну, вы представляете, сколько народа? Это же 3000, потом 5000, потом ежедневно Господь прилагал. Ну, где ваша совесть? Ну, мы же 12 человек, мы не успеваем, чтобы за всем везде проследить. Ну, потерпите немного. Заметьте, ни единого слова в свою защиту. Но зато они принимают, и они понимают, что в данном конфликте есть доля их вины. В том смысле, что они призваны к служению слову, и затем, к чему они призваны, они просто не могли разобраться и не могли в действительности организовать, хорошо организовать благотворительное служение Иерусалимской церкви. Милые, это очень хорошее качество. Это в действительности качество, присущее в действительности людям особо духовным, которые могут брать вину на себя в том, что они не виноваты, в том, что они невиновны, но для разрешения конфликта Они согласны взять на себя всю ответственность и всю вину. Для нас это особый пример. Я помню, когда-то в нашей церкви в Симферополе у нас был такой старший пресвитер, брат Потапенко Василий Захарович. И однажды на одном членском собрании одна сестра с балкона вдруг посреди собрания, она встала и начинает кричать и начинает говорить о том, что ты, твое духовное состояние не соответствует, и ты не можешь быть пресвитером, потому что ты и там обманул и то, и другое, и пошла, и пошла, и пошла. И брат говорит: сестра, ну вы можете меня простить? Да, если я такой, ну простите меня. И она опешила, она не ожидала, она ожидала, что начнутся разборки. А где я говорил, а где свидетели, а где то, другое? И он говорит: простите меня, сестра. О, так вы что, хотите, вы тогда согласны с тем, что я говорю правду, или не согласны? Он говорит: сестра, ну разве вы могли бы сказать ложь при таком количестве людей? Вы же правду говорите, правда? И она замолчала. И потом пришла прощение просить. Простите, брат. Вот это умение, дорогие мои, это, в этом заключается духовность. Иногда люди с пеной на губах собирают в разборках этих, погрязают, а где я сказал, а кому я сказал, а где что. О, ты говоришь, что я сказал, ну прости меня за это. То есть выход с любого положения, с любого конфликта. Так вот, по сути дела, они признали свою способность, то есть неспособность заниматься тем делом, которое им не было поручено Господом Иисусом Христом. Благотворительность в церкви требует также четкой организации. Мы призваны к служению другому. Служение апостолов несравненно выше, чем то служение, которому их кто-то хотел навязать им со стороны. Кто-то их хотел связать. Поэтому смотрите, как Писание говорит, что те люди, которые служат Словом Божьим, эти люди, как пишет Павел во втором послании Тимофея, вторая глава, здесь написано вот что: что они не должны себя связывать делами житейскими, иначе они не смогут выполнить своего назначения как проповедники, как евангелисты. Поэтому, смотрите, они что говорят? Выберите из среды себя семь человек, изведанных и исполненных Духа Святого. Вот о чем говорит здесь Слово Божие. Итак, заметьте, давайте мы еще раз обратимся к тому, что мы прочитали. Итак, что означают слова, которые здесь сказали апостолы? Итак, нехорошо нам, нехорошо нам. А слово «нехорошо» каким можно синонимом заменить, когда мы говорим? Плохо. Если мы оставим, то это будет плохо. Хорошо, а если мы что-то делаем плохо, то Бог нас похвалит за это, или же это грех? Если мы оставляем то служение, которое Бог нам поручает. Они имели призвание. И мы в Слове Божьем много находим, когда Слово Божье говорит: «Нехорошо ты это делаешь». Ты достоин наказания, ты достоин возмездия, говорит Давид Авениру. Как ты, охраняя своего господина, помните, когда они взяли кувшин с водой, все принесли, и тогда Давид говорит: эй, Авенир, нехорошо так. И многие другие вещи, ну, например, Писание говорит: нехорошо быть лицеприятным. Это мягко так выражается, Писание. А если чуть-чуть погрубее, то как сказать? Плохо. Плохо быть лицеприятным, потому что это грех. Плохо, как Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей. плохо это будет. Поэтому ученики говорят, нехорошо нам, оставившись Слово Божие. Это касается только апостолов. Это сегодня не касается церкви. Разве не можем мы сегодня сказать, нехорошо то, что ты оставляешь возложенные на тебя обязанности или ответственности? Нехорошо, что ты начинаешь заниматься тем, к чему ты не призван, а совершенно другими делами. Но еще хуже, Писание говорит, если человек уклоняется от исполнения своих обязанностей, если на нем лежит та или иная ответственность, а он уклоняется, об этом говорит Писание. Павел пишет послание своему Тимофею, пастырю церкви, который должен заменить Павла. Он пишет второе послание Тимофею, 4 глава. Посмотрите, как апостол Павел понимает служение, то, которое принимает Тимофей. Он хочет, чтобы Тимофей понял, насколько это серьезно. И он пишет, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Царства Его». То есть он подводит платформу, фундамент. «Тимофей, твое создание должно проникнуто быть вот этой идеей, серьезностью, ответственностью, той ответственностью, которая ложится на тебе». Что ты должен делать, Тимофей? Проповедуй Слово, настой, во время, не во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением, то есть на тебе лежит ответственность, и ты, горе тебе, если ты будешь уклоняться от исполнения этой ответственности, этой обязанности. Ты будь бдительным, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника. Занимайся сим постоянно, выше он говорит. Постоянно, не от случая к случаю, а постоянно. Постоянно ты должен возрастать в познании Господа. И поэтому я понимаю, что горе тем служителям, которые в действительности принимают на себя ответственность учить, наставлять, проповедовать, но вместо этого уклоняются. Ученики говорят, нехорошо эти люди делают. Плохо эти люди делают. Это в церкви. А в семье? В семье Бог так устроил, что в семье и муж, и жена, на них лежит особая ответственность и обязанность. И эта ответственность лежит на муже, как глава семьи, и на жене, как на помощнице. Каждый из них имеет свою ответственность и свою обязанность. И поэтому, когда одна сторона из них старается как-то уйти от своей ответственности, возложенной Богом на него, как на главу семейства, старается и уклоняется от исполнения, это хорошо или плохо? Писание говорит, нехорошо. Писание говорит, это плохо. А если плохо, это грех. Поэтому, братья дорогие, речь идет не только о служении в церкви, речь идет о служении в семьях. Бог возлагает особую ответственность, и вы ее получили, эту ответственность, быть главой. И если вы уклоняетесь от исполнения этой ответственности, а отдаете в руки своих жен, вы делаете грех. Бог не освобождает от этого. И наоборот, если другая сторона, жена, или старается свои обязанности, и она уклоняется от своих обязанностей и ответственности, как жена, она призвана тоже к чему-то, читайте Слово Божие, к чему Бог призывает жен в семье. И уклонение от этой исполнения этих обязанности и этой ответственности, апостолы говорят, нехорошо, плохо, грешно. Если Бог возлагает, где бы это ни было, церковь, общество, семья, мы должны быть исполнителями того, что возлагается каждого из нас. Но очень часто в нашей жизни люди стараются уйти от исполнения своих обязанностей, люди стараются переложить свою ответственность на другого. Жена, которую ты мне дал, она это все сделала. И Бог говорит, ну ладно, я с ней поговорю. Нет, он в первую очередь говорит, с Адамом на тебе лежала ответственность, ты глава семьи. Как ты мог допустить это? И Адам понес возмездие. Вот к чему призывает нас Слово Божие. Вот о чем понимали апостолы. Апостолы понимали, они говорят, нехорошо, мы призваны, да, то, что вы предлагаете, в действительности благотворительность – это хорошее дело. Но мы призваны к другому. Итак, посмотрите, они созвали множество учеников, не всю церковь, лидеров церкви созвали, учеников, как здесь сказано, вот, и они назначают, и они говорят им. То есть у апостолов уже есть решение. Заметьте, как степ-бай-степ идет разрешение конфликта. Это как бы для нас сегодня своего рода не только наставление, а это своего рода инструкция, как нужно поступать. Знаете, апостолы не говорят, ну, знаете что, нам нужно созвать церковь, и нам нужно вот решить, как нам выйти из этого положения, мы должны послушать мнение разных людей, кто как говорит и тому подобное, и потом мы разрешим. Нет, они, созывая лидеров церкви, у них уже готовое решение, у них уже готовое предложение, созревшее, как выйти из этого конфликта. Что же вы за апостолы, если вы будете созывать этих всех людей, вот, и вы будете спрашивать, ну, как ты думаешь, а как ты думаешь, и как ты, и это 3000, 5000, 8000 мнений. Так вот, они созвали, и они назначают. А что делают ученики? Ученики выбирают из себя. А что делает церковь? А церковь полностью одобряет. А где же голосование? Его нету. Это разрешение конфликта. Удивительный выход из конфликта. Полное взаимодействие. Милыми, если в церкви нету взаимодействия, если в церкви нету гармонии, никакое голосование большинством не выйдет, это не выход с положения. Вот что мы должны уразуметь. Так вот, люди, которых должны поставить апостолы на это служение, они должны соответствовать следующим требованиям. Да, вы ученики, вы лидеры церкви, вы должны из среды себя выбрать. Но сколько человек? 7. Каковы эти люди? Какие они, какими качествами они должны обладать? Вот мы вам говорим. Какими качествами? Смотрите, 3 стих. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, в английском переводе сказано good reputation. Мне нравится в украинском переводе сказано люди доброй славы. Здесь сказано изведанных, то есть людей испытанных. Заметьте, что еще не было никакого служения в церкви до 6 главы Деяния святых апостолов, а эти 7 человек уже были изведаны, о них уже ходила добрая слава, они уже имели хорошую репутацию в церкви. Вот кого? Доброе свидетельство. Изведанный. То есть на этого человека можно положиться. Этому человеку можно доверить это служение. Он не подведет этот человек. Этот человек знает, что это служение вручено ему не просто путем голосования, а это служение вручено ему самим Богом. И поэтому он жизнь свою положит на жертвенный алтарь, но он выполнит это служение. Он не подведет, потому что о нем добрая слава. Он боится худой молвы. Как важно сегодня иметь в церкви этих людей, о которых идет добрая слава, о которых идет добрая репутация. Как часто в церкви бывает, а что это за человек? О, он всегда опаздывает. Это добрая слава. О, что ты с этого человека возьмешь? Кто это сказал? Как я помню, у нас в церкви когда-то говорили. А кто это говорил? О, это говорил брат Анатолий. Ну, все понятно. Можно дальше не рассуждать, кто говорит. Такие люди не могут быть на служении. На служении апостолы говорят, как бы ни было ваше желание быть то ли диаконом, то ли в комитете, то ли другой, у вас должна быть добрая слава. На вас можно положиться в любое время дня и ночи. Вот кого выбирайте. Второе, заметьте, какие. Исполненный Святого Духа. То есть, вы не просто руководимы импульсами какими-то. У вас сегодня послушали проповедь, вам хочется что-то сделать, пожертвовать, и все. И у вас импульс. Потом вы пришли домой и подумали, та, чего не скажешь из горяча. Пообещал? Нет. А люди, которые исполнены Духа Святого, эти люди, они всегда, у них это желание есть и днем, и ночью. И тогда, когда в действительности в хорошем состоянии, и тогда, когда в действительности какая-то трагедия. Итак, третье, смотрите, говорит, и мудрости, исполненной мудрости. Что это за мудрость? Мудрость от Духа Святого, нисходящая свыше. Помните, Иаков пишет, что это за мудрость, нисходящая свыше? Чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел. Вот оно что. Беспристрастно, нелицемерно. Третье, на что обращаю ваше внимание, последствия конфликта. Вы знаете, есть такая пословица, когда сосуд разобьется, его можно склеить, правда, но следы остаются. Давайте мы посмотрим, какой след остался после конфликта. Так всегда говорят, я тебя прощаю, но там в сердце трещина осталась. Да, она зажила, но шрам остался, правда? Посмотрим здесь, какие последствия. Что увидело собрание в результате этого конфликта? Они увидели, собрание увидело, что апостолы приняли самое серьезное участие в разрешении конфликта. В церкви нету великого конфликта или малого конфликта. Церковь должна, не должна отмахнуться. Нет больших проблем и малых проблем. Любую проблему нужно решать со страхом Божьим, как перед Господом, как это сделали апостолы. И потому, когда собрание или церковь, когда они увидели, то мы читаем вот что. И угодно было, когда апостолы рассказали, когда ученики сказали, собралась церковь, они говорили, о, это хорошо, так и должно быть. Так вот, следующее, посмотрите, что увидела церковь еще. Вы никогда не обращали внимания на эти семь диаконов? Что это за имена? Стефан, Филипп, Прохор, Никанор. Вы часто среди евреев встречали имя Прохор? Чтобы еврея звали Прохором? или чтобы звали Николаем. Ну, в современных, может быть, и есть, но в то время иудеев. Что это за диаконы? С какого слоя населения они выбрали этих людей, которые бы могли бы организовать вот эту работу в церкви, благотворительную работу в церкви? То есть это имена евреев, эллинистов, которые жили вне Иерусалима, которые жили в странах тех, где разговаривали на греческом языке. То есть все имена не еврейские, все имена греческие. Меня это потрясает. Посмотрите, как апостолы глубоко верили и доверяли Богу. Да, эллинисты начали роптать, да, несправедливость, что делает ученик. Ученики, собравшиеся, они берут из этих ропотников, избирают 7 диаконов. Вы бы сегодня доверили служение тем, которые ропщут и недовольствуют? Мы говорим, давай мы его выберем. Да вы бы его близко не подпустили бы туда. Это доверие, эта церковь увидела, что значит, что апостолы были глубоко убеждены, в церкви действует Божий Дух. А Божий Дух, где Он выведет правду, как свет, Он укажет. Поэтому нам нечего бояться, нечего страшиться, потому что не мы руководим церковью, а это церковь Божья. Христос является фундаментом и руководителем церкви. А он сказал, что врата ада не одолеют, никакие ропотники, никакие силы, никто не может одолеть церкви. Вот оно что. Следующее. Апостолы помолились вместе с ними. Несмотря на то, свое высочайшее призвание и высочайшее служение быть провозгласителями, провозглашающими Божье Слово, они стали вместе молиться с этими людьми, которые представляли эллинистов. И не просто помолились вместе с ними, они возложили руку, то есть они соединились, это как бы мистическое духовное соединение. Мы, апостолы, и эти люди, которые будут организовывать вот эту благотворительную деятельность в церкви, мы все едины. Это одна семья, это не то, что мы верхушка, а это все приход, прихожане. Нету в церкви, нету. Мы одна семья, мы члены одного, или вернее, мы дети одного отца. Вот оно, соединение, возложивши руку. Это было принято в Израиле. Помните, когда Иаков призвал сыновей своих, он что сделал? Возложил на них руки. Это не то, что через руки передается особое какое-то благословение, как сегодня понимаю, думаю, чин какой-то. Это совершенно другое. Это его сыновья, а он отец. Это одна кровь, один дух, все одно соединяется вместе для служения Богу. И эта церковь увидела. И это было ясно и перед всеми. Но я хочу обратить ваше внимание на еще одно очень важное последствие. Но вы заметите, нигде шрама нету. Нигде нету того, что мы говорим. Сосуд-то мы склеили, но остался след. А вот где след, читайте дальше. 7 стих, вот оно. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покоряли. О, дал бы Бог, чтобы и в нашей церкви этот след всегда оставался. Вот оно, последствия. Дьявол посрамлен, полнейшее, жесточайшее поражение. Он надеялся изнутри возложить на апостолов то, к чему они не призваны. Он думал, что посредством этого церковь разрушится, ропот, начнется недовольствие, но он был посрамлен. Вместо этого церковь окрепла, вместо этого церковь поднялась еще на большую и большую высоту, то есть простор для действия Слова Божьего. Когда Слово Божье имеет простор в церкви, когда это одна семья, когда это действительность, люди напитаны одним духом, когда люди имеют одну цель, одно желание, Когда никто не превозносится над другим. Да, у нас самое высокое служение, говорит апостолы, а у вас совершенно другое служение. Вы материально ответственные люди, но это не дает права нам превозноситься, ибо это не наша заслуга. Это Бог устроил так. Одного призвал быть одним апостолом, а другого призвал, чтобы он был предверником. Это его призыв. Но самое важное для нас то, чтобы мы понимали, в том, что это все один Дух, это все делается для славы Божией. Вот наше назначение – провозглашение Слова Божьего. Когда оно может провозглашаться? Когда оно может расти? Когда церковь в единстве и взаимопонимании. Посмотрите, апостолы имели предложение, они его сказали, сделайте вот так. Ученики сделали, церковь одобрила, сказала, хорошо, дальше мы вам верим, делайте, ибо вы к этому призваны. Заметьте, до сих пор ни один священник не обращался к Богу. А в этом случае, по всей видимости, разрешение конфликта имело неоценимую пользу. Почему? Потому что это было самое коварное действие дьявола. И ученики уразумели это, и они вышли победителями. Поэтому все увидели, и священники покорились Господу. Да благословит Господь сегодня нас, чтобы и мы в подобных случаях могли в действительности понимать, что из всякого положения, из всякого состояния есть выход только в том случае, когда мы всецело доверяем Богу, когда наша вера живая, когда мы знаем, что в церкви действует Дух Святой, и Он всегда, как свет, выведет правду. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты пребывал, пребываешь и будешь пребывать в Церкви Духом Твоим Святым. Благодарим Тебя, что никакие козни дьявольские не могут разрушить Церковь. Благодарим Тебя за этот драгоценнейший, непоколебимый камень, на котором Ты созидаешь эту Церковь, на котором она зиждется. Благодарим Тебя за это, Господи. И поэтому, памятуя этот пример евангельский, помоги нам сегодня действовать в единстве и во взаимопонимании, чтобы дух единства и взаимопонимания, дух доверия, как он был в Иерусалимской церкви, чтобы он сегодня царил в каждом сердце. Господи, мы не способны на это, но Дух Твой Святой может это сделать. И мы просим Тебя об этом для Твоей славы, для того, чтобы был простор Слову Твоему. Помоги нам в этом. Благодарим Тебя, Господи, что Ты слышишь молитвы наши. Мы благодарим Тебя, что наша сестра Люда немножко легче. Мы просим, чтобы Ты сам своей исцеляющей рукой коснулся ее, ее мамы также, ибо она в госпитале. Мы молим Тебя, чтобы Ты утешил и успокоил сердце мужа, детей. Господи, помоги им всецело довериться, положиться на Тебя. Мы благодарны Тебе, Господи, что также сестра Людмила Павловна сегодня вместе с нами находится после долгого отсутствия, и Ты также ее здоровье поправил. Но наша просьба, чтобы Ты коснулся ее мужа, который также имеет такие боли сейчас. Господи, Ты можешь исцелить, уврачевать. Если же в Твоем плане нечто другое, то даруй ему терпение, упование и надежды на Тебя. Господи, мы просим за сестру и брата Розман также. Даруй ему также полное выздоровление, чтобы он мог возвратиться к себе домой, а также и в церковь. А сестру Аню мы просим, чтобы ты также благословил на эту операцию и врачей, которые будут ее делать. Ты сам их руками соверши это великое дело, чтобы и они, и их дети, внуки, и также и мы все могли, возрадовавшись, прославить Твое святое имя. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.